Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – журналіст, телеведучий Євген Кисельов. Вітаємо вас, пане Кисельов. Ви зверталися, добрий день, кілька днів тому, через пресу, в тому числі з відкритим листом до президента України Петра Порошенка щодо вирішення питання політичного притулку. Наскільки я знаю, у вас навіть планувалася зустріч з Петром Порошенком, так? Вона відбулася? Якщо можете поділитися подробицями.
Ну, я можу вам сказати, що зустріч дійсно состоялась вечором во вторник. Мы с президентом хорошо, недолго, но очень по-деловому поговорили. Президент пообещал, что он будет разбираться в каждом конкретном случае, когда кому-то из российских оппозиционеров, которые ищут убежище в Украине, отказывают в убежище или не помогают должным образом, в том числе и тем людям, которые приезжают из России добровольцами участвовать в АТО. Соответствующий закон вышел, но необходимо отработать механизмы этого взаимодействия. Во всяком случае, Петр Алексеевич меня приободрил в этом отношении. Что касается там моей личной истории, просто я хочу напомнить, что
так,
в отношении...
Так, обшук у вашей 88-летней тещи.
Ну, это все связано с тем, что ФСБ возбудил против меня уголовное дело в связи с моими высказываниями в поддержку Надежды Савченко. Я подробностей пока не знаю, поскольку со мной никто не пытался разговаривать на эту тему, едва ли попытается, но факт тот, что я тоже сейчас вынужден думать о своей безопасности, о своем будущем. Ну и президент пообещал, что в этом отношении я могу рассчитывать на его понимание, помощь и поддержку. Ну, право слово. Более подробно о личном тет-а-тет разговоре мне неловко говорить.
Пане Кисельове, якщо не помиляюсь, ви зверталися з проханням про отримання українського громадянства ще до Майдану, так? Було таке?
Нет, это не соответствует действительности. Нет, послушайте, значит, я уже раз 30 рассказывал, если кому-то интересно, могу еще раз повторить. Дело в том, что я приехал работать в Украину еще в 2008 году. И мне всегда казалось, что человек, который работает в украинских средствах массовой информации на украинскую аудиторию, здесь постоянно живет и больше ничем другим не занимается, является украинским журналистом. Даже если он имеет российский паспорт, и у него в кармане этот паспорт лежит. Ну, я приведу просто пример. Известный, скажем, российский журналист Владимир Познер родился во Франции, французский гражданин, потом значительную часть своей жизни прожил в Америке, американский гражданин, у него вообще-то три гражданства, но его как-то вот никто не называет французским журналистом или американским журналистом.
Але ж, пане Євгене, даруйте вас трошки, а Дмитро Кисельов працював в Україні, розумієте, от такі журналісти. От до
знаєте, Дмитро Кисельов,
холдинг Пінчука.
Не хочу, прошу прощения, даже пачкать себе язык, произнося эту фамилию. Ладно?
Звичайно, ваше право.
Значит, я, знаете, о нем отзываюсь следующим образом. Этот господин мне даже не однофамилец. Так вот, я возвращаюсь, Александр, к тому, о чем я говорил. В какой-то момент мне это стало досадно, да? И вот, я не скрою, там такие встречи проходили и при Ющенко, и Порошенко, и проходили при Януковиче. И там, кстати, собирались разные журналисты, в том числе, скажем так, оппозиционно настроенные. Всякие. Вот. И на одной из таких встреч господин Богуцкий, один из руководителей Пинчуковского медиахолдинга, взял на себя вот роль такого тамады и сказал, а теперь мы давайте предоставим слово российскому журналисту. А это было уже, знаете, там, спустя много лет моей работы. И я, честно говоря, вспылил в этой ситуации. Сказал, послушай, Александр, я не люблю, мне не нравится, когда меня называют российским журналистом. Я здесь достаточно много проработал, прожил, и вообще 5 лет пребывания постоянного в Украине имеется. Если я захочу, я могу вот у президента, в тот момент там был Янукович, и гражданство попросить. И дальше потом это было подхвачено по принципу испорченного телефона и было распиарено в средствах массовой информации, я думаю, там не бескорыстным образом, что Киселев попросил у Януковича украинского гражданства. Значит, отвечаю, не просил. Более того, и сейчас не буду просить, понимаете, потому что я, ну, закон таков, что если я прошу гражданство украинского, я должен отказаться от российского. А я не хочу отказываться от российского гражданства. Не господин Путин мне его давал, и я не хочу ему, этому самому господину Путину, лишнее удовольствие доставлять. Я уверен, что когда-нибудь его режим падет, и я доживу до того момента, когда смогу вернуться в Россию и продолжать работать и там.
А когда восстание было в России?
В феврале 2014 года.
Приезжал... Можно сказать, в Росполмайдана было восстание в России.
Ну, так вот как раз накануне самых таких вот главных событий.
А где вы это условие насчет Надії Савченко? Вы знаете, как вам инкриминують на підтримку Надії? Где вы это сделали? На «Эхо Москвы», можливо, где? Чи в українських ЗМІ?
В українських ЗМІ.
В українських ЗМІ.
В українських ЗМІ. Не в российских, то прелесть-то в чем? Uh-huh. В украинских. С таким же макаром теоретически они же сейчас не признают, они могут... Там же есть так называемое большое украинское дело, которое то ли Следственный комитет России ведет, то ли ФСБ, я сейчас точно не буду врать. Но есть так называемое большое украинское дело, по которому в качестве там подозреваемых проходят и Турчинов, и Яценюк,
Коломойский,
и Аваков, и там длинный-длинный список.
И ветеран чеченской войны в лапках Яценюк.
Да. Там было очень много там гневных реплик в духе. Не бывает хороших русских, все русские имперцы, и все русские оппозиционеры до того момента, когда они...
Ви передали моє запитання. Знаєте, ще відомий вислів, який до Майдану був і до Путіна. Російський ліберал закінчується на українському питанні. Згодні?
Совершенно не согласен, потому что есть разные российские либералы, и не нужно никаких обобщений. Я прекрасно понимаю, что были у Путина оппоненты, оппозиционеры, которые по украинским делам высказывались, я бы сказал, неловко.
Да, взагалі, є російські ліберали справжні, які щиро бажають добра Україні? Вже мало хто каже, що Крим був анексований. Той же Ходорковський це чітко не артикулює, наприклад, умовно кажучи, один тільки з прикладів нею.
Ну, а, понимаете, а Борис Немцов артикулював абсолютно чітко.
Може, це виняк, який підтверджує правила Немцов?
Я так не думаю. Спросите, знаете, во-первых, я хотел бы обратить внимание всех вот на что. Сейчас поменьше спрашивайте российских оппозиционеров по поводу того, считают ли они, что Крым должен вернуться в Украину. Потому что такими вопросами и желанием получить от них прямой конкретный ответ, вы их, что называется, подводите под монастырь. Потому что достаточно сейчас в России...
Статья.
Да. Заявить, что я за то, чтобы Крым отдать Украине, и против тебя может быть возбуждена статья за призывы к дезинтеграции там, или как к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Что называется, у оппозиционеров и без этого хватает проблем. Но я знаю много людей, которые абсолютно нормально относятся к Украине, с уважением, которые там никакие, к черту, не имперцы.
Чимало зараз критики в нынешней украинской ситуации кажут, что Кучма, когда писал, что Украина не Россия, був не зовсім правий. Адже, звісно, зараз Україна після Майдану погатів. Не путінська, звісно, абсолютно дві різні держави. Але в чомусь зараз Україна, на їхній погляд, цих критиків, нагадує Росії 90-х років. От коли ви очолювали телеканал НТВ, Володимир Гусинський, ваші опоненти були Бориса Березовського телеканал. Мовляв, на думку цих критиків зараз в Україні, є Коломойський зі своїм телеканалом, є Пінчук зі своїм холдингом, є ці олігархи, зрештою, справа ж не лише в медіа, які як були, так і залишаються, незважаючи на перемоги Майдану. Згодні з цим?
Дійсно успішне, в тому числі і в фінансовому отношенні, средства масової інформації, може бути тільки тоді, коли воно независимо. Слава Богу, що в Україні основные телеканалы, основные средства массовой информации находятся в частных руках. И пусть так и будет. И не дай бог, кто-то попытается устроить передел собственности на медиарынке, потому что закончится это плачевно. Потому что беда-то в том, что российские либералы в начале 2000-х годов, искренне поддерживавшие Путина, потому что многим казалось, что ну, Путин Немцов, молодой.
Говорит,
к сожалению, тот же Немцов, который, кстати, у меня в эфире, в моей программе выступая, это было последнее его выступление, кстати, на украинском телевидении за несколько недель до смерти, он согласился с моим тезисом, что это была с их стороны ошибка. Потому что были люди, которые поддерживали Путина поначалу. Им казалось, что вот он, да, он такой крутой, он такой вот жесткий в вопросах там, безопасности, в вопросах там, военной политики, но в прочих вещах якобы либерал. А кончилось тем, что вот все эти либералы, которые его поддерживали, оказались в глухой оппозиции, лишенные доступа к средствам массовой информации, выброшенные из системной политики. И поэтому я периодически предупреждаю моих украинских коллег и украинских политиков в том числе. Господа, там не впадайте вот в эту ересь, потому что она вас до добра не доведет. Потому что раздаются голоса, что, а вот знаете, вот давайте мы там меньше будем критиковать правительство, меньше будем критиковать парламент, меньше будем критиковать президента. Давайте, значит, дадим им спокойно работать. Вот ровно те же самые голоса. Никита
Сергеевич, я чому на увазі? Звісно, така ситуація, як в Україні, вона набагато більш демократичніша, ніж те, що при Путіні.
Ну,
але все одно це, м'яко кажучи, не оптимальний варіант. Це олігархічні війни. Хіба інтереси...
Хорошо, а какой ви предлагаєте варіант, простите?
Польський варіант кінця 80-х, коли сформувалася держава. Може таке бути?
Ні, ну, я ж...
Я кажу, щоб олігархи грали по правилах. Це можливо, в принципі?
У бійні держави?
Да. Можливо, в Україні можливо, на ваш погляд?
Думаю, що да, чому ні?
Це може бути.
Я в этом совершенно не сомневаюсь. Но дело в том, что вот заставить олигархов играть по правилам можно разными способами. Можно сесть с ними и договориться. Вот мы находимся в точке А, и вот с этой точки А начинаем играть по-новому.
А вы же знаете про украинцев прислів, яке уже століттями є чином. Два українці, скільки там гетьманів? 3-5?
Ну, это правда. Это правда, но тем не менее, ну надо же как-то самосовершенствоваться. Мне кажется, что вот самый перспективный вариант для Украины – это некий круглый стол, который бы договорился, наконец, о том, что возникают новые правила игры.
Вы, будучи знакомы особисто, не только по эфирах, а и поза ними, с багатьма, мабуть, ледь не с усіма представниками нынешней украинской политической элиты, вважаєте, что они с их менталитетом готовы до змін, а не просто законсервировать ситуацию и пролонгировать максимально свою владу?
Разные люди есть. Я думаю, что есть люди готовые и способны к переменам. Есть, думаю, люди, которые к переменам не способны.
Щодо того, як ви знаєте, саме в Україні представників політичної ліди, це програма «Подробності», телеканал «Інтер», вересень 2013 року. От ваше особисте враження, відзнайомся з паном Януковичем. Він причина всіх оцих, одна з головних причин, що сталося з Україною в останні роки. Чи не треба перебільшувати оцей чинник особистості колишнього президента України?
Ну, смотрите, у мене достатньо сложне отношение к господину Януковичу.
Вибачте, я вас трошки переб'ю, не шкодуєте, що так з ним спілкувалися? Я ж, наприклад, з Єльцином, наскільки я знаю, ви не брали таких інтерв'ю. Єльцин теж був тенісістом, наприклад.
Ну, смотрите, значит, я попросил Януковича об интервью, это было во время последнего Ялтинского форума Ялтинской экономической стратегии, который проходил в Ялте, да, с тех пор он проходит в Киеве. Там была как раз возможность близкого общения. Я попросил об интервью, потому что у меня до сих пор ни разу не было, с тех пор, как он стал президентом, ни разу не было возможности вот такого интервью один на один. Всегда это было в компании, там, предположим, там, 3, 4, 5 журналистов разных телеканалов. Там, вот, допустим, я, Шустер, Куликов, Александр Ткаченко, кто-то еще. Вот. А мне интересно было один на один. Я попросил его об этом, он сказал, хорошо, приезжайте завтра на дачу. Дальше какая-то повестка дня изменилась.
А, подождите, это Корт Девин, это на его даче?
На его даче. Нет, в Крыму.
А, в Крыму это все.
Ага, в Крыму. Дальше, говорит, нет, интервью там я не готов давать. Вот если в теннис хотите поиграть, милости просим. Вот дальше, вот вы как журналист. Я понимаю, что, наверное, там кто-нибудь сказал, да как вы смеете, там, вы, там, я к вам интервью приехал, вы в теннис играть. Вы знаете, я по-другому устроен, знаете, я по-другому воспитан. Ну, хорошо, теннис так теннис. Мне тем более это было интересно. Я от своих слов не отступаюсь. Я на корте увидел человека, который в каком-то смысле боец. Я вам скажу, что человек в возрасте там, 60 с лишним лет, который так играет, любитель, да? Это упертый, упрямый человек. Но думаю, что вот это упорство и упрямство в итоге Виктора Федоровича изгубило, помноженное на его жадность. Ну, и кроме того, как я понял, но вот при данном конкретном общении этого я не увидел, но это я понял там в других ситуациях, скажем так. Вот это его упорство и упрямство удивительным образом сочеталось с трусостью. Угу. Ведь, смотрите, во время событий Майдана...
Тяньаньмэня все-таки не было. Тяньаньмэня.
Именно потому, что он трусил.
Но чем мало про это говорят? Не его прихильники.
Он трусил.
Путин бы,
и он сбежал.
Путин бы до конца все забыл. Ну,
насколько я знаю, из Москвы поступали неоднократные тогда сигналы.
Ну, Медведев сказал прилюдно, не будьте тряпками. Я майже дослівно стою.
Это правда. До
українських
тодішніх керівників. Помимо тех публичных заявлений, которые звучали, там были и заявления непубличные. Более того, там, по моей версии, которая базируется там, на моих источниках информации, даже был прямой разговор между Путиным и Януковичем уже после того, как он подписал вот это вот соглашение об урегулировании, то самое, которое потом в тот же день Майдан и не принял, что вот в промежутке между этими событиями, подписанием соглашения, кстати, которое не подписал президентский представитель Лукин, я имею в виду представителя российского президента, да, и физическим уже бегством Януковича, был между ними разговор. Телефонный, личный, знаете, за несколько часов можно, в конечном счете, и в Россию слетать. Потому что был человек, который мне говорил, что вообще это был личный разговор, что Янукович якобы успел смотаться, что называется, в Россию, вернуться обратно. Ну, там было часов шесть. И Путин ему дал понять, что все, он в нем разочаровался, и он поддерживать его далее не намерен. То есть как раз господин Янукович, опять-таки, если его теперь корректно политически называть господином, он сказал, что вот у нас такой план действий, вот мы сейчас собираем съезд там в Харькове, будем рассматривать возможность создания там автономной республики на востоке Украины.
Что были называется, такие планы.
Бла-бла-бла. Ну, помните, что там его
Він
ждали.
Він приїхав до Харкова, але з'їзд не вийшов, хоча Добкін, Кернес уже почали. І російські делегати були тоді на з'їзді в Харкові.
Но, тем не менее, господин Путин, по моей версии, дал понять господину Януковичу, что все, там не видит смысла в дальнейшей его поддержке.
И при всем Путин, мабуть, уже и Крым плановал, и решту?
Нет, конечно же, уже все планировалось, потому что, я напомню, были же медали.
Так, так, так. Там ледь не 19 лютого, если не помиляюсь.
Да.
14-го року.
Совершенно верно. То есть,
ще тогда коли уже... Янукович у Києві сидів.
Тогда уже готовилась операция по захвату Криму.
Пане Кістюльов, от за вашими спостереженнями, критики в Україні стверджують, що Майдан, коли він тільки починався, ще до кривавих подій, до розгону беркутом студентів, це була технологія того ж Льовочкина і компанії. Тим більше дружина Льовочкина брала активну участь ще в Євромайдані, не політичному. Можете це спростувати чи підтвердити?
Ну, вы знаете, все,
чтобы выпустить пар, можливо, вплинути на Януковича. Ну, такая версия.
Нет, послушайте, значит, вы же помните, когда начался Евромайдан? Евромайдан начался сразу...
После заявы Азарова.
Сразу после заявы Азарова. Насколько я помню, там ключевую роль в этой истории сыграл нынешний депутат, а тогда журналист Мустафа Наем, который кинул клич в интернете, на своей странице в Фейсбуке, давайте будем собираться.
Это был самостоятельно, как вы уважаете?
Слушайте, там, по-моему, господин Наем человек более чем самостоятельный. Я бы сказал, даже любые попытки управлять им опасны для жизни. Так вот, я думаю, что, во всяком случае, по моей информации, он был потом просто поражен тем, как живо откликнулись на это призыв прежде всего представители киевской молодежи, студенты, школьники старших классов. Там даже был момент растерянности, что вот столько народу пришло, что с этим народом делать.
Маємо завершувати нашу програму. Я вам дуже вдячний, що ви дали це інтерв'ю. Спасибі вам. Нагадаю, що гостем студії був журналіст, телеведучий Євген Кисельов. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.